В эфире «Свобода в 9». Сегодня 27 сентября, четверг. В студии Михаил Соленков. За режиссерским пультом Михаил Касторов. Главная тема нашей программы – опасность глобального потепления на планете обсуждают на высшем уровне. Беспорядки в Бирме, местные мирные протесты против военного правительства разгоняют силы, есть жертвы. Остров Федерации в океане нет, но скоро появится в Черном море. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня – все это в программе «Свобода в 9». Итак, борьба с такой проблемой, как глобальное потепление. В последние дни одна из главных тем обсуждения лидеров мировых держав. Эту тему поднимали 3 дня назад на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, а сегодня проблемы климата на планете будут обсуждать на высшем уровне в Вашингтоне. Об опасности глобального потепления и его последствиях, если ничего не предпринимать. Беседуем с координатором климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексеем Кокориным. Действительно ли деятельность человека приводит к столь угрожающим последствиям?
То, что человек виноват, это, к сожалению, верно. То есть те научные доклады, которые вышли вот в последние годы, у них абсолютно твердый вывод, что на 90% или более эффект изменения климата последних десятилетий вызван человеком. Это выбросами парниковых газов при сжигании топлива ископаемого и сведением лесов. Вот вторая причина тоже есть. Прежде всего, тропических лесов, конечно, там они очень много потеряны, тропических лесов в мире. То есть теперь вопрос о причинах, когда мы говорим в краткосрочном плане, несколько десятилетий в прошлом и в будущем, естественно, он уже не климатологический, не метеорологический, а это уже экономический вопрос стал. То есть что с этим делать?
Но вот есть же ведь люди, которые говорят, что влияние человека минимально, что суша это вообще всего лишь там 27 или 29% составляет от территории поверхности земного шара. И по большому счету влияние это очень ограничено, а все, что происходит, да, потепление, похолодание, это такие тысячелетние процессы, которые в природе происходят сами по себе.
Ну, никто не спорит, что 70 с лишним процентов земного шара – это океан. Но из этого совершенно не следует, что человек не может повлиять на атмосферу толщиной, ничтожный по сравнению со всем земным шаром. Это толщина чуть толще бумаги, наклеенной на глобус. Поэтому вот на эту тоненькую пленочку человек, к сожалению, способен повлиять и влияет. И изменил химический состав атмосферы. Концентрация СО2 увеличилась на треть, концентрация метана увеличилась тоже на треть примерно. Причем очень быстро. И достигла таких концентраций, которые никогда в истории человечества вообще не было. Ну а СО2... это парниковый газ. Конечно, парниковый эффект всегда на земном шаре был, есть и, надеюсь, будет, иначе у нас была температура минус 19. И главный парниковый эффект дает водяной пар. Его концентрация неизменна, это очень хорошо. Но та добавка, то усиление парникового эффекта, которое человек сделал, выбросив в атмосферу СО2, она тоже значительна. И она вполне измеряема. И ученые в этой метрике сравнили все факторы, которые только пришли им в голову. То есть там есть и реальные факторы, например, изменение солнечной активности, ну и всяческие, так сказать, мифические теории. И получилось, что действительно много естественных факторов влияет, но численно доминирующим фактором является именно антропогенное влияние. Правда, следует оговориться, антропогенное влияние в том масштабе, в котором мы временном рассматриваем. То есть несколько сотен лет, скажем, 20 век, 21, 22 век. Потому что если мы будем брать тысячи и миллионы лет, то, конечно, там в дело вступают астрономические факторы. Из-за чисто астрономических причин Земля движется от одного ледникового периода к другому, и таких за последний миллион колебаний периодов произошло примерно 7. И, безусловно, будет следующий ледниковый период, в этом нет сомнений. Другое дело, что скорость, к которой Земля движется к ледниковому периоду, то есть охлаждение, оно в 1000 и более раз меньше, слабее, чем вот этот пинок, который человечество дало, изменив химический состав атмосферы. То есть наши далекие потомки, наверное, об этом эффекте-то и забудут. Это, наверное, очевидно. очевидно. Вот только за этот короткий промежуток времени, во-первых, жить-то нам, нашим детям и внукам, ну, а во-вторых, многие виды животных и растений мы просто потеряем, они же не восстановятся.
Алексей, а вот как бы вы смогли объяснить, как можете, вернее, объяснить такой парадокс, что существует Киотский протокол, который выбросы СО2 вроде бы как ограничивает, и вместе с тем выбросы СО2 увеличились на четверть?
Да, действительно, они увеличились, причем в основном за счет бурно развивающихся стран третьего мира, Китай, Индия, Южная Америка. Но вот Киотский протокол – это начальный, самый начальный шаг. И фактически дело обстояло так, что либо заключить вот такой слабенький протокол на 5 лет, он же только на 5 лет, 8-12 год, либо не заключить вообще ничего. И, конечно, было лучше заключить хотя бы что-то. То есть влияние Киотского протокола, скажем, на концентрацию СО2 в атмосфере, оно очень маленькое. Но дело снижения выбросов – это следующее международное соглашение, о чем как раз сейчас и будет идти речь в Вашингтоне, а 2 дня назад шла речь в Нью-Йорке перед сессией Генеральной Ассамблеи.
Я знаю, что обсуждать это будут не только сегодня, но и в декабре в Индонезии. Наверняка ведь ограничения по выбросам станут еще жестче. И такой дополнительный вопрос. Многие считают и Киотский протокол, и вот все эти переговоры исключительно политикой, которая к экологии имеет достаточно отдаленное отношение.
Тут что можно сказать? Действительно, в Бали как бы предписано переговоры начать. Это было решено еще на восьмерке. Но в Бали сначала будут заседать переговорщики, то есть люди не самого высокого политического уровня. А сейчас до Бали важно решить, каков будет формат будущих обязательств. К примеру, можно сказать, выбросы таких-то стран или таких-то должны быть снижены в среднем там настолько-то, а дальше уже торговаться, кто больше, кто меньше. Бали — это будет уже такой технический этап, и, наверное, будет не балийское соглашение, а скорее балийский мандат. Мандат — это что-то эволюционное, конечно, это такая как бы жесткая юридическая инструкция дипломатам уже выработать соглашение. А дальше, ну, к сожалению, ведь политика начинается с науки и начинается с экологии, но на заключительном этапе, конечно, будет политический торг.
Действительно, да, уровень океана будет подниматься, если ничего не предпринимать, и некоторым странам это может грозить прекращением их существования.
К сожалению, да, более того, некоторые страны, это малые островные государства, почти не спасти, потому что ведь климатическая система очень инерционна. И на 21 век, ну, почти наверняка уровень океана на метр-то подымется. Другое дело, что будет дальше. Будет ли потом еще на 3 метра, или все это метром ограничится, или двумя ограничится, выйдет на некую константу, и все. Так вот, даже 1-2 метра для малых островных государств Тихого океана, для атоллов, это уже очень много. Потом 1 метр. Казалось бы, это очень мало, но для Голландии уже сейчас им приходится закладывать в проекты дамб. Конечно, их не зальет, они просто больше потратятся на дамбы. Теперь, что касается метра для России, ну для всей России это вообще ничто, а для Санкт-Петербурга это много. Конечно, наверное, будет достроена дамба, защищающая Питер от нагонных ветров и, собственно, от подъема уровня. Но от подъема подземных вод такой дамбы не отгородится.
Об опасности глобального потепления мы беседовали с Алексеем Кокориным, координатором климатической программы Всемирного фонда дикой природы. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода», новости.
Решение Совета Безопасности ООН по положению в Мьянме заблокировал Китай. В Ираке жертвами терактов нападений в минувшую среду стали, по уточненным данным, около 60 человек. 120 получили ранения. В секторе Газа в среду в результате операции израильских военных убиты 9 палестинцев. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Ну а сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Европейский час». Вот некоторые его темы. Памяти Марселя Марсо. Постмодернистский Гамлет Хайнер Мюллера на берлинской сцене. Новое увлечение голландцев. Популярная философия. Русский европеец Лидия Гинзбург. И, конечно, европейский музыкальный календарь. А сейчас в эфире «Свобода в 9». У нас время обзора прессы. Рад приветствовать в студии мою коллегу Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Ну, накануне в Комсомольске-на-Амуре представили новый авиалайнер «Суперджет 100», и многие сегодня пишут об этом чуде техники.
Совершенно верно. «Су-джет для рассказа». Это я процитировала заголовок из российской газеты. Ну, в общем, действительно, много публикаций, подробнейший анализ больших достоинств будущего лайнера. Вот «Известия» сообщают о том, что в Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная выкатка первенца из серии среднемагистральных авиалайнеров. Мероприятие так официально называется — торжественная выкатка. Как обещают политики и эксперты, самолет должен совершить настоящую революцию в отечественной гражданской авиации. После его появления изменится не только ее облик. При этом старенькие Ту-134, 154 уйдут на пенсию. Но и идеология, а именно безопасность, комфорт, удобство пассажиров и экологичность — все это будет поставлено на первое место. Об этом пишет «Известия», причем в самом подробном образом. Но российская газета отмечает, что презентация ограничивается, такая вот выкатка, внешним осмотром. В салон и кабину никогда никого не пускают, потому что там просто еще ничего нету. Начинку только предстоит устанавливать. Но, тем не менее, это событие с большой буквы, потому что это действительно реальный первый самолет, который впервые будет подниматься в воздух. Соответственно, и было обставлено мероприятие с большой помпой. А пишет о том, с какой помпой и с какой торжественностью все это произошло, и «Независимая газета», комментарий Виктора Литовкина. В церемонии принял участие первый вице-премьер правительства Сергей Иванов, который, как известно, курирует оборонно-промышленный комплекс. Некоторые издания уже сообщили, что первый вице-премьер страны первым потрогал самолет. Не рабочие, не конструкторы, которые создали, а именно господин Иванов, которого, кстати, пророчат в президенты страны. Ну да бог с ними, с пиарщиками, пишет Виктор Литовкин. А презентация нового лайнера для отечественного авиапрома действительно знаковое событие. Почему? Ну, ряд причин. Создатели «Суперджет» перед тем, как запускать его в производство, провели действительно очень грамотную маркетинговую политику. Работали по законам западного менеджмента. Во-первых, изучили потребность мирового рынка. И несмотря на то, что у этого самолета есть серьезные конкуренты, нашли свою нишу, которая позволит сделать создаваемый товар прибыльным. А во-вторых, и это, наверное, главное, на это обращают внимание многие, к прорыву на мировой рынок они привлекли в союзники крупнейших производителей авиационной техники и поставщиков комплектующих к ней, среди каковых американские Boeing и Honeywell, французские Safran и Sagem, итальянская Finmeccanica. С одной стороны, это поможет самолету пройти все необходимые сертификации, а с другой — фирмы будут лоббировать этот самолет. При этом, конечно, есть и определенные проблемы. Самолет еще надо доводить до ума. В частности, вот и Виктор Литовкин, и в «Независимой газете», и Елена Рачева в «Новой» обращают внимание на то, что двигатели у самолета висят очень низко, а на российских аэродромах это недопустимо. Ну, правда, Сергей Иванов уже обещал выделить деньги на то, чтобы реконструировать аэродром под этот самолет. Ну, в общем, есть определенные сомнения. Вот Виктор Литовкин пишет: не дай бог вся история нового самолета выльется в один пиар для отдельных политиков. И «Новая газета» пишет о том, что специалисты ставят под сомнение и еще кое-какие параметры. Но, в общем, все равно инвестиции составляют около 1 миллиарда 400 миллионов долларов, а этого вполне достаточно, чтобы взлететь в воздух.
Спасибо, Валерия. Такова главная тема обзора газет на радио «Свобода». «Утренние газеты», напомню, читала моя коллега Валерия Шабаева. Ну а теперь новости спорта, и в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Наталья, доброе утро. О чем вы расскажете?
Доброе утро, Михаил. Ну, главные новости пришли из чемпионатов мира. Так вот, в Таиланде завершилось мировое первенство по тяжелой атлетике. Женщины и мужчины разыграли в последний день награды в сверхтяжелых весовых категориях. У женщин победила Миран Ян из Южной Кореи. Серебряную награду получила китаянка Му Шуан Шуан. Бронзовую — украинка Ольга Коробко. Интересно, что Миран Ян и Му Шуан Шуан показали одинаковый результат в двоеборье — 319 килограмм. килограммов, что является новым мировым рекордом, но кореянка заняла первое место за счет меньшего собственного веса. У мужчин лучшим стал Виктор Щербатых из Латвии, второе место занял россиянин Евгений Чигишев, третье — Жабер Саид Салим из Катара. На проходящем в Китае чемпионате мира по футболу среди женщин в среду был сыгран первый полуфинальный матч. Сборная Германии со счетом 3-0 победила команду Норвегии. В Штутгарте двумя гонками с раздельного старта начался чемпионат мира по шоссейным велогонкам. У мужчин до 23 лет победил голландец Ларс Боум, вторым был Михаил Игнатьев, россиянин, третьим — француз Жером Капель. Ну а у женщин чемпионка мира стала немецкая гонщица Ханка Куфернагель. Серебряную медаль выиграла американка Кристина Армстронг, бронзовая — австрийка Кристиана Зойдер.
Наталья, а второе место олимпийского чемпиона Афин Михаила Игнатьева можно назвать успехом?
Ну, я считаю, что любая медаль столь престижных соревнований, как первенство мира, это уже успех. Ну, правда, Михаил был фаворитом в этой гонке, а в итоге все-таки проиграл голландцу всего 9 секунд. Но, возможно, тут повлияла травма ноги, которую Михаил получил месяц назад. Но все равно Игнатьев молодец. А вот что стало вчера неожиданностью, это провальное выступление россиянок. Они хотя и не числились в фаворитах, но все-таки 29-е место лучшей из них Светланы Бубненковой — это откровенный провал.
Ну, наверное, на этом первенстве будет еще много неожиданностей, тем более, что в нем не принимают участие многие сильные гонщики, и это связано с допинговыми скандалами.
Да, ну, потерь, конечно, много, но отмечу, что и среди тех, кто допущен к старту, тоже немало громких имен, выступают оба прошлогодних чемпиона мира — швейцарец Фабиан Кончелар, итальянец Паоло Беттини. Ну, кстати, на днях стало известно, что лидер испанской сборной Алехандро Валверде, который сначала был недопущен к чемпионату мира тоже из-за допингового скандала, все-таки в Германии выступит по решению спортивного арбитражного суда. Ну, а бороться за медали в Штутгарте будут такие известные спортсмены, как бельгиец Том Боунин, австралиец Кейдл Эванс, испанец Оскар Фрейра, трехкратный чемпион мира, немцы Эрик Цабель и Штефан Шумахер, итальянцы Данила Ди Лука, Даниэле Бинатти, Давид Рибеллин, норвежец Тур Хусхофт. Но этот список можно продолжать до бесконечности. Но и приятно, что среди претендентов на медали также и российские гонщики — это Денис Меньшов и Владимир Карпец.
Спасибо, Наталья. О главных событиях в мире спорта мы беседовали с нашим обозревателем Натальей Федотовой. Вы слушаете «Свободу в 9». В Мьянме, это бывшая Бирма, за участие в антиправительственных выступлениях сегодня задержано около 200 буддийских монахов. Сотрудники силовых структур провели на рассвете рейды в двух монастырях, которые расположены в столице страны Янгоне. А вчера при разгоне демонстрации в Янгоне был убит по меньшей мере один человек. Полиция использовала против манифестантов дубинки и слезоточивый газ. Велась предупредительная стрельба в воздух. В стране введен комендантский час. Полиция и войска блокируют главные святыни и монастыри Янгона. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Мировое сообщество внимательно следит за развитием событий в Мьянме. ООН и западные страны предупреждают военных, находящихся у власти в этой стране с 1988 года, о недопустимости применения силы против демонстрантов, говорит представитель Госдепартамента США Том Кейси.
Мы продолжаем следить за событиями в Мьянме вместе с нашими партнерами в Азии, особенно теми, кто поддерживает отношения с этой страной. Главное не только действия США, а согласованные усилия мирового сообщества в целях добиться изменения политики властей Мьянмы и прежде всего проявления сдержанности в отношении протестующих.
Вопрос о ситуации в Мьянме затрагивался и на проходящей в Нью-Йорке Генеральной Ассамблее ООН. На открытии ассамблеи генеральный секретарь организации Пан Ги Мун сказал:
«Мы снова призываем власти Мьянмы проявить чрезвычайную сдержанность, незамедлительно вступить в диалог со всеми сторонами конфликта, чтобы обеспечить процесс национального примирения, чтобы решить проблемы, волнующие народ Мьянмы».
Это был генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Протесты в Мьянме начались несколько недель назад. Поводом для них стало объявленное властями резкое повышение цен на топливо. В протестах с самого начала активно участвовали буддийские монахи, особенно после того, как власти применили силу против некоторых из них. Сейчас десятки тысяч монахов участвуют в оппозиционных маршах. О том, почему они играют столь важную роль в нынешних событиях, и о месте буддизма в бирманском обществе, я побеседовал с известным российским специалистом по Бирме, фирме, профессором Восточного факультета Петербургского университета Рудольфом Янсеном. Как получилось, что последователи религии, основанные на радикальной идее иллюзорности окружающего нас мира, к тому же монахи, оказались так вовлечены в политическую борьбу?
Вообще, ведь монахи очень тесно связаны с населением. И, в общем, их не надо отделять. Это не отшельники. Это часть населения. Ну, они вот по буддийским верованиям, они на другой ступени, на пути к достижению нирваны, то есть вот отрешение от всего и прекращение круга перерождений и так далее. Но все заботы, конечно, народа, они также очень близко воспринимают. Они отнюдь не отрешены абсолютно от реальной жизни. Ну, а что касается непосредственно волнений, ну, они бывают некоторой периодичностью. Раз в 10-20 лет были всегда в Мьянме такие волнения, которые приводили или не приводили к коренным политическим каким-то изменениям. Вот последнее событие, это 88-й год, который привел к очень серьезным политическим, экономическим изменениям. Такой застойный образ жизни, или когда что-то долго не меняется, вот он приводит, в Бирме так и было всегда. Как это повернется сейчас? Будет ли там кровавая бойня или же нет? Сказать очень трудно. Потому что военные, конечно, так просто не могут отдать власть, там с ними очень сурово расправятся. Они уже очень надоели своим многолетним правлением.
А какое место занимает буддизм в бирманском общественном сознании?
Очень, очень большое. Если спросить бирманца, какой он национальности, он скажет, я буддист. Буддизм играет очень важную роль в Бирме, и, конечно, абсолютно все без стеснения признают, что они буддисты, и посещение монастырей и пагод – это обязательное воскресное мероприятие, а периодический уход в монастыри с бритьем головы, с одеванием тоги и так далее – это тоже фактически обязательный ритуал для всех, в том числе очень высоких госслужащих. Это такая по-настоящему традиционно буддийская страна.
А какая ветвь буддизма распространена в Бирме?
Да, северная – это настоящее хинаяна, малое колесо. Да, это классический, так сказать, буддизм, который в Индии возник. Да, вот Китай-Тибет – это другое уже, а это вот классический буддизм. Это, значит, вот Таиланд, Лаос, Непал и Цейлон, конечно, да, Шри-Ланка. Вот это вот, вот страны, как бы, в которых еще буддизм такой считается чистый, классический. Он, конечно, с местными вкраплениями, но, в общем, это настоящий первоначальный буддизм.
Но ведь считается, что хинаяна, которую называют малым колесом или малой колесницей, менее открыта наружу, в мир, за пределами мира буддийских отшельников и монахов, чем махаяна, большое колесо.
Нет, нет, нет. Тут как раз буддизм – это вообще очень открытая религия. Там, конечно, если вы хотите стать монахом, то определенные условия вам ставятся, да? А вообще любой человек в любую минуту может становиться монахом. И они абсолютно терпимы ко всем другим религиям.
Были ли случаи до нынешних событий, когда буддийские монахи играли ключевую роль в политических событиях в Бирме? Насколько важно было их участие, скажем, в борьбе за бирманскую независимость от Британии?
Нет, ключевую не могу сказать. Хотя были монахи, да, которых преследовали, которые жертвовали жизнью в период борьбы с англичанами. Но, конечно, это все-таки это дело гражданских лиц. Другое дело, что монахи их поддерживали всегда, все-таки.
Я беседовал с известным российским специалистом по Бирме, профессором Восточного факультета Петербургского университета Рудольфом Янсеном.
Интервью записал мой коллега Кирилл Кобрин. Сегодня в 11 часов у нас в эфире программа «Час прессы». Ее тема – могут ли журналисты влиять на политические процессы? Имеют ли они право действовать как самостоятельные фигуры в ситуациях межгосударственных кризисов? Обсуждают главный редактор русской службы BBC, автор книги «Боги Багдада» Андрей Остальский и политический обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Вы слушаете Радио Свобода, программу «Свобода в 9». Послушаем последние новости.
Радио «Свобода», новости.
Бывший руководитель Минотепа Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до 2 января. Ингодинский районный суд города обосновал это решение необходимостью предоставить защите Лебедева экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского дополнительное время для знакомства с материалами нового уголовного дела. В зоне грузино-осетинского конфликта вчера вечером произошла ужесточенная перестрелка. Власти Южной Осетии сообщают о раненых. По разным данным, их от 2 до 4 человек. В Цхинвале заявляют, что обстрел велся со стороны грузинских сел. Совет Безопасности ООН не смог принять решение по положению в Мьянме, где военные власти применили силу для разгона антиправительственной демонстрации. Принятие согласованного документа с осуждением действий военного режима Мьянмы заблокировал Китай. В секторе Газа в среду в результате операции израильских военных убиты 9 палестинцев. Израильские самолеты нанесли ракетный удар по автомобилю, в котором ехали боевики, и погибли 5 экстремистов группировки «Армия Ислама». В Ираке жертвами насилия в минувшую среду стали, по уточненным данным, около 60 человек. 120 получили ранения. Среди погибших 32 жителя Багдада, где взорвались 2 заминированных автомобиля. Правительство США намерено запросить Конгресс о выделении почти 190 миллиардов долларов на финансирование военных операций в Ираке и Афганистане. Это на 42 миллиарда больше, чем в прошлом году. На юге Вьетнама рухнул строящийся мост. Погибли около 60 человек, почти 100 ранены. На месте катастрофы продолжаются спасательные работы. В Пекине сегодня начинается очередной раунд многосторонних переговоров по ядерной программе Пхеньяна. Представители КНДР, США, России, Китая, Южной Кореи и Японии планируют обсудить детали закрытия всех северокорейских ядерных объектов. Российские правозащитники обвиняют спецслужбы в незаконной депортации беженцев из Узбекистана и Китая. О таких фактах говорится в докладе правозащитного центра «Мемориалы» и комитета «Гражданское содействие».
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. В новом российском правительстве есть близкие родственники. Министр обороны Анатолий Сердюков, зять премьер-министра Виктора Зубкова, а министром здравоохранения и социального развития назначена Татьяна Голикова, жена министра промышленности и энергетики Виктора Христенко. Об этой семейственности корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде побеседовала с президентом фонда «Индем» Георгием Сатаровым.
Георгий Александрович, не смущает ли вас, что в правительстве работает столько родственников?
Если бы это было нашей главной проблемой, то я бы сказал, смущает. Например, если бы мы жили в Дании, вы были бы датской газетой, а я датским экспертом, я бы выразил высочайшую степень возмущения и сказал, что удивляюсь, почему до сих пор на улице столицы не вышли десятки тысяч датчан с транспарантами и лозунгами «Долой правительство». Но в наших условиях и при этой, в общем-то, сравнительно небольшой концентрации родственников, это не является главной проблемой правительства, с моей точки зрения.
Но, тем не менее, проблемой является?
Теоретически, да, безусловно, наличие родственников – это одна из форм ситуации конфликта интересов. Понятно, что в законодательстве большинства стран это запрещается, и не только в случае прямого подчинения, кстати. Именно это рассматривается как одна из разновидностей ситуации конфликта интересов, и поэтому этого стараются не допускать. Но в нашем случае это далеко не главная проблема.
А насколько, на ваш взгляд, это этично?
Мне кажется, что это малоэтично, но, опять же, я не считаю это самой большой проблемой. Если бы вы меня спросили, насколько этично торговать постами, я бы сказал, слабо этично, это просто преступление.
Какие могут быть последствия вот такого положения дел для общества?
Для общества есть столько существенных проблем, связанных и с правительством, и с бюрократией вообще, что здесь, ну вот чем это теоретически может быть чревато? Например, такие ситуации стараются исключать, чтобы не допустить, например, перекоса социальных программ в сторону энергетики. Или там развития энергетической медицины, когда один министр отвечает за социальные программы и здравоохранение, а другой там муж за энергетику. Да? Не обязательно это произойдет, но страны, которые блюдут этические нормы, на всякий случай стараются этого не допускать.
А как вы думаете, почему президента России Владимира Путина это не смущает?
Я думаю, по той простой причине, что его не смущают гораздо более вопиющие вещи.
С президентом фонда «Индем» Георгием Сатаровым беседовала моя коллега Вероника Баде. А эту тему в программе «Свобода в 9» продолжит опрос. «Не смущает ли вас, что в правительстве России работают близкие родственники?» — спрашивал прохожих на улицах Самары наш корреспондент Сергей Хазов.
Честно говоря, нет. Я как-то спокойно к этому отношусь. Тем более Сердюков. Вход родственников во власть, мне кажется, ничего страшного, нормально.
Нет, я не против, что близкие родственники, правительство, приближенные люди. Ну, не то, что хорошо, но я против этого ничего не имею.
Ну, нет, это, конечно, нонсенс. Дело в том, что сначала вроде как бы сказали, мы не хотим работать вместе, потому что мы близкие родственники. Но потом приехал, как говорится, пан и сказал, нет, хлопцы, давайте дружить. То есть вот такой ход, он не является как бы закономерным с точки зрения этических правил. Но оказывается, политически игры выше, чем этика.
Я не знаю, кто там из них родственник, кто не родственник. Я не интересуюсь. Я слишком молод, чтобы в этом разбираться.
А я первый раз слышу такое. Ну, вообще так не должно быть, по идее-то. Ну, родня как руку моет, или как это сказать. Даже в других местах, и то вон в таких маленьких учреждениях, и то родственников не берут.
Абсолютно. Ну, потому что честные люди, в каком родстве они не состояли, они остаются честными людьми. Вот и все. Как работают?
Не знаю. Если они будут работать нормально, думаю, тогда без разницы, близкие они родственники или нет. Главный критерий – то, чтобы народу было хорошо.
Нет, меня не смущает. И Зубков, и Сердюков – они достойные люди, которые должны управлять нашим государством.
Нет, хотя, в принципе, это как-то странно.
Ну, я считаю, что если люди добились таких сияющих высот, то у них должна быть чистая совесть и нормально с моралью. Хорошо работает человек, он не имеет значения, родственник он или не родственник.
Нет, но дело в том, что ведь сразу первый шаг-то был какой? Он подал в отставку, это его президент оставил фактически. Так что здесь не может быть двух каких-то решений. Так что, видимо, он действительно специалист этого дела.
Я считаю нормально. А что здесь плохого? Родственники должны поддерживать друг друга. Всем нужна работа. Нет, это не критерий судить. Я считаю, что это не критерий.
В принципе, насколько я понимаю ситуацию, министр обороны все-таки это номенклатура президента, и он работает скорее все-таки под президентом. А с президентом они, насколько я понимаю, не родственники. Поэтому они в большой степени работают под президентом, а не под председателем правительства, на мой взгляд.
Начинает это разбираться в этом, и, по-моему, даже ставился вопрос, чтобы родственников этих убирать. Я считаю тоже так, правильно. Чтобы родственники не был родственниками. Родства. Как обычно, как говорят, плохо то, что раз уже родство, значит, идет какое-то уже неправильно, я считаю.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, не смущает ли вас, что в правительстве России работают близкие родственники. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Свобода в 9». Наша следующая тема. 3 октября на сцену Московского международного дома музыки выйдет человек, хорошо известный всем любителям фигурного катания. Скрипач Эдвин Мартен, музыка которого сопровождала выступления Евгения Плющенко, Татьяны Татьмянина и Максима Маринина, представит концерт-шоу под названием «Страдивариус». Моя коллега Марина Тимашева побеседовала с Эдвином Мартеном.
Сперва расскажу то, что не все знают. Эдвин Мартен родился на Западной Украине. Он происходит из семьи, в которой все до одного музыканты. И 7 лет учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. А стало быть, прекрасно говорит по-русски. О концерте в Доме музыки Эдвин Мартен рассуждает так.
Это можно себе представить как шоу о скрипаче, кто играет сейчас, в 21 веке, на скрипке, которой 300 лет, но звук и звучание, оно для тех людей, кто сейчас живет, увозит свою аудиенцию на свою планету, и там играет для них.
Эдвин, какая это планета? Как она выглядит?
Планета называется Страдивариус.
Там растут скрипки?
На этой планете любовь и виртуозность соединяются.
Расскажите просто немного о самой этой программе, которая называется «Страдивариус». Что в нее входит и как это на самом деле будет выглядеть на сцене?
Это сценическое шоу, которое включается световой дизайн, лазер, танцы, хип-хоп, латин. Это, конечно, скрипка уникальная с звучанием «Страдивариус». Будет музыка, которую я написал к олимпийским программам, «Золотая музыка», потому что Татьяна Татьмянина и Максим Маринин, они выиграли золотую медаль под эту музыку, и, конечно, Евгений и Женя Плющенко тоже выиграл. Будет «Красный отец», будет «Тоска фантазии», будет «Ромео и Джульетт», будет «Драматико», будет мои произведения, которые я написал, «Love in Venice», я написал ее в Венеции, в гондоле, будет Паганини, будет Вивальди, и оркестр будет играть тоже, будет электронный интродакшн, будет очень-очень интересно.
А скажите, пожалуйста, а вот какой аудитории вы ждете как музыкант отдельно от спорта?
Я играю для всех. Бабушка приходит с внучкой обычно и с детьми, конечно. И я играю для тех людей, кто хотел бы услышать уникальный звук Страдивари, но этот звук, он как бы живет в 21 веке, и звучание его совсем другое, совсем новое и совсем такое, где, как я уже сказал, где душа, любовь и виртуозность соединяются.
Скрипка Страдивари — это отдельный сюжет. Она застрахована на 4 миллиона долларов и ездит в специальной машине с 4 охранниками, пристегнутыми к ней наручниками. Вот такая немузыкальная картинка. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Панорама высоких технологий, следующая в программе «Свобода в 9». Наш обозреватель Ольга Орлова о Менделеевском съезде в Российской академии наук.
Главная тема выпуска. В Москве проходит 18-й Менделеевский съезд. В Российской академии наук собрались сотни отечественных и зарубежных специалистов по общей прикладной химии. О главном событии в области химии в России рассказывает Александр Костинский.
Этот юбилейный форум посвящен столетию традиционных менделеевских съездов, начавших свою работу в год смерти Дмитрия Ивановича Менделеева в 1907 году. В этот раз среди зарубежных гостей с пленарными докладами выступают нобелевские лауреаты Роберт Шрок и Жан-Мари Лен, а также президент Международного союза по теоретической и прикладной химии Брайан Хенри. На съезде работают 9 специальных секций, среди которых, помимо традиционных, появилась новая секция, посвященная нанотехнологиям. В частности, по этой проблематике был сделан доклад российским нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым «Формирование свойств наноструктур полупроводниковых соединений». Традиционное внимание вызвала проблема предела таблицы Менделеева. О результатах изучения химических свойств сверхтяжелых элементов рассказывал заместитель директора лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований в Дубне Сергей Дмитриев.
Новости коротко. Вода может разлагаться на кислород и водород под действием света, если правильно подобрать катализатор. В Германии химики из Института Макса Планка использовали с этой целью дисилицид титана – полупроводниковое вещество, из которого получают тонкопленочные структуры. Благодаря своим уникальным электронно-оптическим свойствам, дисилицид титана подходит для использования солнечной энергии в широком диапазоне спектра. Он не сложен в получении и недорог в производстве. В ходе реакции атомы кислорода и водорода накапливаются в кристаллической решетки катализатора. Затем их по отдельности выделяют. Кислород в темноте при температуре выше 100 градусов, водород при более низких температурах. Полученный газообразный водород и кислород найдут применение во множестве технологических процессов. Компания Motorola представила на выставке устройств беспроводной связи в Чикаго первые WiMAX-адаптеры для мобильных телефонов. Технология WiMAX позволяет передавать данные по беспроводной связи на расстоянии до нескольких километров, в то время как среднее Wi-Fi-соединение ограничивается, как правило, сотнями метров. Частоты, на которых осуществляется связь по стандарту WiMAX, лежат в диапазоне от 2 до 66 ГГц. Первые телефонные аппараты с новыми адаптерами беспроводной связи Motorola планирует выпустить в следующем году.
Панораму высоких технологий подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Решение Совета Безопасности ООН по положению в Мьянме заблокировал Китай. В Ираке жертвами терактов и нападений в минувшую среду стали, по уточненным данным, около 60 человек. 120 получили ранения. В секторе Газа в среду в результате операции израильских военных убиты 9 палестинцев. В зоне грузино-осетинского конфликта в среду вечером произошла ожесточенная перестрелка. Власти Южной Осетии сообщают о раненых. Российские правозащитники обвиняют спецслужбы в незаконной депортации беженцев из Узбекистана и Китая. В Пекине сегодня начинается очередной раунд многосторонних переговоров по ядерной программе Пхеньяна. В Вашингтоне открывается двухдневный саммит по борьбе с глобальным потеплением климата. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. Панораму основных событий двух мегаполисов представит моя коллега Вера Володина.
Москва. Городские власти заявили, что в ближайшее десятилетие в Москве ожидается дефицит трудовых ресурсов коренного происхождения. Правительство намерено выделить средства на восстановление системы среднего специального образования. Сегодня 76 столичных училищ полупусты. В них ежегодно приходит учиться 30 тысяч человек. Но по подсчетам мэрии, каждый год требуется не менее 60 тысяч новых слесарей, токарей, столяров и сварщиков. Петербург. Церемония открытия центральной станции аэрации после реконструкции состоится 1 октября. Так будет завершен российско-финский экологический проект «Чистая Балтика», рассказал сотрудник пресс-службы предприятия «Водоканал» Иван Краснов.
Проект глубокого удаления биогенов из канализационных стоков Санкт-Петербурга. Азот и фосфор – вещества, которые вызывают бурное цветение Финского залива и некоторых других частей Балтийского моря. Это проблема, которую жители Петербурга знают, наверное, все-таки не так хорошо, как наши северные соседи, которые этим достаточно серьезно обеспокоены. Фонд частный, фонд Джона Нурмина, финский, он сумел привлечь частные средства некоторых граждан Финляндии, а также крупных, достаточно известных компаний, таких как и Nokia. Была внедрена технология глубокого удаления фосфора. Сейчас достигнут показатель 1 миллиграмма на литр, тогда как рекомендованный ФЕЛКом норматив 1,5 миллиграмма.
Москва. Мосгордума поддержала поправки в закон о миграционном учете. Из срока постановки на учет предполагается исключить нерабочие дни и предоставить право гостиницам самостоятельно проставлять отметку о прибытии иностранца, передавая информацию в территориальный орган Федеральной миграционной службы. Петербург. В открытом письме к энергетическим компаниям городской общественный совет по малому предпринимательству просит пересмотреть ценовую политику, так как стоимость подключения к энергосетям, доходящая до 50 тысяч рублей за киловатт, практически приостановила развитие малого бизнеса в городе. Москва. В 1,5 раза увеличится стоимость размещения наружной рекламы. Кроме базовой арендной ставки, возможно, будут пересмотрены и коэффициенты. Сегодня базовая ставка за квадратный метр без налога на добавленную стоимость составляет 14 080 рублей, а коэффициент варьируется в зависимости от места – от 0,2 до 1,5. Петербург. На Яндексе появились спутниковые карты Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При их создании использовались снимки с разрешением около 6 метров на пиксель. Большая часть сфотографирована спутником в прошлом году. Так же, как и на картах Москвы, пользователям Яндекса доступны три варианта представления карт – схема, спутник и их гибрид. Новости Москвы и Петербурга. 27 сентября. Вера Володина.
Репортаж рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня на олимпийскую тему из Санкт-Петербурга в акватории Черного моря в городе Сочи, который готовится принять Олимпийские игры 2014 года, будет создан искусственный остров. По своей форме этот остров станет Российской Федерацией в миниатюре. Аналогов в России у этого амбициозного проекта нет. хотя в мире искусственные острова есть, например, в Арабских Эмиратах. Так вот, теперь решено прирастить территорию, скажем так, искусственно, и займется этим петербургская строительная компания «М-Индустрия». Подробности узнаем у нашего корреспондента в Петербурге Татьяны Вольской.
155 миллиардов рублей предполагается вложить в 250 гектаров намывного острова в Черном море в Хостинском районе Сочи напротив Малого Ахуна с общей площадью застройки 700 тысяч квадратных метров. Его очертания будут повторять очертания российских границ, поэтому он будет называться «Остров Федерация». Он будет застроен гостиницами и офисами к Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Строительство острова оплатит финансовая компания из Арабских Эмиратов Allied Business Consultants LLC. Строить будет петербургская строительная компания «М-Индустрия». Ей по окончании проекта и достанется 30% доля островного комплекса. Остальным по своему усмотрению распорядится ABC LLC. Чем привлекателен этот проект, говорит заместитель генерального директора по маркетингу и коммуникациям компании «М-Индустрия» Алексей Топольницкий.
Во-первых, он разгрузит инфраструктуру Сочи. Еще один район появится на побережье. Там появятся жилые помещения, общественные здания, гостиницы, спортивные сооружения. Фактически там будет вся инфраструктура социальная целого района. Ко всему прочему, он разгрузит в том числе и сам город. Например, такая проблема, которая была сейчас на Сочинском экономическом форуме, весь город фактически встал благодаря тому, что там происходило вот это важное, в общем, полезное для всех событие, но сам город, ему было очень сложно функционировать. Все эти мероприятия международного масштаба можно проводить в специальный комплекс, который будет на этом острове. Ко всему прочему, этот комплекс, он позволит просто увеличить курортную туристическую часть Сочи. Привлечет туда новых туристов, новых жителей. Появятся дополнительные финансовые потоки, которые в том числе пойдут на развитие самого Сочи.
Но ведь большинство объектов будет принадлежать арабской компании.
Будут принадлежать тем, кто их купит. Я думаю, что на самом деле огромное количество объектов будет куплено российскими и частными лицами, и компаниями. Инвестор, арабская компания, но сам остров будет, естественно, принадлежать Российской Федерации. Это очень красивый проект, который в том числе поднимет и престиж самого курорта Сочи. Там появится огромное количество пристаней для тех же яхт. Там можно будет проводить какие-нибудь международные фестивали, спортивные мероприятия, различные там форумы. То есть это просто повышает статус города. Ко всему прочему, такое количество инвестиций позволит создать большое количество новых мест.
Как зарекомендовала себя строительная компания «М-Индустрия», говорит руководитель общественной приемной экспертного совета по определению надежности предприятий строительного комплекса Леонид Медведев.
Компания работает более 10 лет. Несложно давать оценку, поскольку компания не проходила экспертизу у нас в экспертном совете. Хотя эта процедура добровольная для строительной фирмы, но компания не изъявляла желания. Прохождение экспертизы, во-первых, говорит об открытости компании, поскольку проводится и проверка профессиональной деятельности, и экспресс-анализ финансовой деятельности. То есть компания готова открыть свои финансовые показатели. Но вот «М-Индустрия» не проходила такой экспертизу. Сложности, как у всех в строительстве, есть и с качеством жилья, и со сроками. Как будет вестись работа в Сочи, уже только время покажет.
У многих экономистов слово «намыв» ассоциируется с огромными деньгами, за которыми трудно проследить, говорит экономический обозреватель петербургского еженедельника «Дело» Андрей Заостровцев.
Первый пункт – это намыв как отмыв, но только уже аппетиты растут, и понятно, что даже лучше, чем на Васильевском острове эта ситуация гораздо. Второй пункт – это, я иногда говорю, что Олимпиада гораздо нам более выгоднее оказалась, чем терроризм. Под него можно вводить законодательство, которое ставит под угрозу все права собственности, включая рядовых граждан. Ну и здесь то же самое, что Олимпиада, она очень хороший предлог для казнократства, личного обогащения за счет налогоплательщиков и так далее и тому подобное, под маркой национальной гордости, казнократство, завернутое в национальный флаг. Вообще во всем мире строительство очень коррупционная отрасль. Неизвестно, сколько песка на дорогу пошло. Особенно вот строительство дорог, всяких дамб, там идеальная среда технологически создается для казнократства. Ну и потом, если фирма из арабских стран, ну они гораздо лучше для тех, кто
ними имеют дело из высокопоставленных чиновников, чем фирмы там из Швеции или Финляндии. Арабские страны тоже в культуре коррупции существуют, и для них тут, в общем-то, такая будет знакомая среда, хотя мы их и в этом переплюнули.
Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов долларов. Из них 20 миллионов уже потрачены на услуги проектировщиков, то есть компании голландского архитектора Эрика ван Эггерата, на покупку близлежащих земель и на изыскания. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 27 сентября, четверг. Театры, выставки, концерты, книги. Анна Колчина расскажет, как не скучно провести время в Москве вечером или в течение дня, если у вас сегодня выходной.
Театры. В Московском художественном театре сегодня вечером «Обломов» в постановке Александра Галибина. Там же спектакль «Человек-подушка», режиссер Кирилл Серебренников. А в Ленкоме сегодня играет «Женитьбу» в постановке Марка Захарова. В числе исполнителей ролей Леонид Броневой, Олег Янковский, Александр Збруев, Инна Чурикова, Александра Захарова, Виктор Раков. Не сможет играть Александр Абдулов. По словам художественного руководителя театра, при успешном лечении Абдулов сможет вернуться к работе в театре в конце сезона. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня вечером концерт камерного оркестра «Виртуозы Москвы», дирижер Владимир Спиваков, солист Йен Бостридж, тенор Великобритания. А неподалеку от консерватории в Англиканской церкви Святого Андрея в Вознесенском переулке сегодня концерт классической музыки в программе «Бах, Моцарт и Гендель». Выставки. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина сегодня открывается выставка «Шанель по законам искусства». Подлинные образцы моделей Коко Шанель на фоне произведений искусства 20 века. Не успела в музее закрыться большая американская ретроспектива, как открылась столь же крупная французская. Две иностранные выставки подряд, да еще и такие масштабные, это нонсенс, если вспомнить, что только в июле закончилась встреча с Модильяни. Дабы оправдать столь необычный выбор, рекламные фотографии дома сопровождены произведениями разнообразных искусств. По образцу предшествующей американской экспозиции законы искусства разделены на 5 групп. На этот раз не по хронологии, а по загадочным, сакральным для Шанель категориям. Черные, Венеции, красный, пески и твид. Каждая из 5 секций сопровождает свой аромат Шанель, поступающий из специальных пульверизаторов. А в Третьяковской галерее продолжается выставка Дмитрия Жилинского «Живопись и графика» из фондов галереи, частных коллекций и собрания художника. Об экспозиции рассказывает заведующий отделом выставок в Третьяковской галерее Нина Дивова.
Есть какие-то моменты, которые мы даже не очень знали, потому что когда мы увидим истоки его, то это будет очень похожий именно на Суровостильцев портреты. И он там настолько неузнаваем. Интересно, как он сам вырвался из того плена, когда он похож на очень многих. То есть смотришь, и то ли это Ткачёвы, то ли Иванов, то ли еще какой-то близкий ему по возрасту художнику. И вдруг он находит язык, который его отличает от всех других и от сурового стиля тоже. Здесь прорисовка каждой из этих работ и в картине «Семья у моря», и в «Гимнастах» настолько точна, что обращает вообще нас не к суровому стилю, а куда-то к возрожденческим картинам.
Это была московская афиша на сегодня, 27 сентября. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». На ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. А через несколько минут, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире программа «Время и мир». Вот некоторые его темы. Возможен ли всплеск насилия в Косово? Северный Кавказ. Наследие Дмитрия Казака. Демократы в Конгрессе США. Почему политика по отношению к Ираку остается прежней? Сразу после выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В стране устанавливается режим с фашистскими тенденциями. Саакашвили узаконил в стране без...
Прямо на площади умер 60-летний шахтер Михаил Кравченко.
Мы снова призываем власти Мьянмы незамедлительно вступить в диалог со всеми сторонами конфликта.
Чтобы... Мы считаем, что Япония вполне может стать постоянным членом Совета Безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.